говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Новосибирске объявлен приговор группе скинхедов. Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на выборах. Глава аппарата Белого дома и ближайший советник Джорджа Буша ушел в отставку. В Новосибирске областной суд приговорил 5 скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условные наказания. Они осуждены по статье «Разбойное нападение». Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, на националистических мотивов, хотя у них была изъята экстремистская литература. Представитель гособвинения Виталий Мусаткин тоже не считает, что мотивом нападений была межнациональная рознь.
Это разжигание межнациональной сложности. То есть одну нацию противостоять против другой нации. Такого же мы не видели. Мы видели конкретный лиц, который совершает нападение в целях завладения имуществом. Они какие-то национальности между собой сталкивают. А это просто лозунги, под которым они объединились. А что они реализовывали фактически? Это разбойные нападения с причинением тяжкого вреда здоровью и завладением имуществом.
Заявил прокурор. 20 заключенных следственного изолятора Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили о начале бессрочной голодовки протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники в местных правоохранительных органах. Эту информацию опровергают, заявляя, что никаких жалоб от заключенных руководству СИЗО не поступало. Всего в СИЗО города Жодина были доставлены около 400 сторонников оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Козулин. По всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Семен Мирский.
Трудно назвать хозяйственный сектор, сферу услуг, транспорта или просвещения, не охваченные забастовкой во Франции. Бастуют студенты, школьники, железнодорожники и даже осветители Парижской оперы. Демонстрации и забастовки, начавшиеся под знаком требований не допустить притворения в жизнь так называемого контракта первого места работы, перешли в новую стадию. Теперь бастующие требуют не просто отмены упомянутого контракта, но и отставки его инициатора, премьер-министра Франции Доминика де Вильпена. В Марселе, например, демонстранты неслись нацепленную на длинный шест, сделанную из папье-маше голову де Вильпена. Эта картинка, восходящая символически к периоду французской революции, дает представление о настроениях, царящих сегодня в этой стране. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Президент Украины Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на парламентских выборах. По мнению Ющенко, происходящее можно расценить как сознательное подыгрывание определенным политическим силам. Об этом говорится в телеграмме, которую Ющенко направил ряду должностных лиц, в частности, главе Центра избиркома, генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины. Пока обработаны 80% избирательных бюллетеней. Лидирует партия регионов Виктора Януковича свыше 30% голосов. На втором месте блок Юлии Тимошенко около 22%. Пропрезидентский блок «Наша Украина», набравший более 15%, на третьем месте.
Радио «Свобода». Новости.
Энди Карт, глава аппарата Белого дома и ближайший советник президента США Джорджа Буша, подал в отставку. На его должность назначен глава бюджетного ведомства Джошуа Болтон. Джордж Буш так прокомментировал кадровые перестановки.
Я полагался на мудрые советы Энди, на его спокойствие во время кризисов, на его абсолютную честность и готовность без устали служить обществу. Я горд тем, что работал с ним. И я уверен в моем новом руководителе аппарата. Джош очень творческий советник по политическим вопросам, эксперт по бюджету и экономике. Его уважают члены Конгресса от обеих партий. Нет человека, лучше подготовленного к работе на этой важной должности.
Сказал президент США. В Великобритании проходит крупнейшая с 26 года забастовка служащих муниципальных учреждений и служб. В ней принимают участие более 1,5 миллиона человек. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
24-часовая забастовка была объявлена после провала переговоров профсоюза муниципальных служащих с правительством об отмене планируемых правил, по которым работники муниципальных служб должны будут уходить на пенсию не в 60 лет, как сейчас, а в 65. В центре производственного конфликта так называемое правило 85, согласно которому любой муниципальный служащий может уйти на пенсию в 60 лет, если его возраст плюс стаж работы составляют число 85. Сейчас в Англии официально пенсионный возраст 65 лет. Более 1,5 миллиона муниципальных служащих не вышли на работу. Закрыты сотни школ, не убирается мусор, транспорт работает с перебоями, закрыты муниципальные суды, библиотеки и другие учреждения, находящиеся в ведении местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Парламент палестинской автономии одобрил состав нового кабинета, предложенный радикальным движением «Хамас» победителем январских выборов. За проголосовали 2/3 депутатов, против голосовали депутаты от бывшей правящей партии «Фатх», говорит Саеб Эрикат, член руководства «Фатх».
Мы должны были голосовать против этого правительства. Мы не выразили им доверия, потому что не верим, что их программа будет эффективно защищать интересы и нужды палестинского народа.
Сказал член бывшей партии «Фатх» Саеб Эрикат. В среду правительство будет приведено к присяге. Все 24 министерских поста занимают либо члены Хамаса, либо их ближайшие союзники. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор скрылся из Нигерии, где жил последние 3 года. Тейлор исчез после того, как несколько дней назад президент Нигерии Олусегун Обасанджо объявил, что готов экстрадировать его на родину. Советники Тейлора и его охрана арестованы, их допрашивают. В Либерии Тейлора обвиняют в военных преступлениях, совершенных во время развязанной им же гражданской войны. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Новосибирске объявлен приговор группе скинхедов. Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на выборах. Глава аппарата Белого дома ушел в отставку.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Можно ли продлить жизнь человека в продолжении цикла о вечной молодости? Дети с отклонениями в развитии как часть большого общества. Эти темы в ближайшем часе нашего эфира, но всю первую половину выпуска мы будем говорить о выборах в Израиле. У микрофона Ирина Лагунина. Из 6 800 000 граждан Израиля правом голоса обладают почти 2/3, 4,5 миллиона человек, и они выбирают 120 членов парламента из 31 партии. Избирательная система Израиля максимально облегчает партиям доступ в законодательный орган страны. Чтобы пройти в Кнессет, они должны получить всего 2% голосов. В этом есть свои плюсы, поскольку такая система допускает реальный плюрализм мнений в парламенте, но в этом есть и минусы. Любая партия, даже с большим отрывом лидирующая на выборах, всегда вынуждена создавать коалиции с более мелкими политическими течениями. А коалиции, по опыту Израиля, не всегда бывают прочными. Например, эти выборы были спровоцированы тем, что глава профсоюза Амир Перец возглавил партию труда и поклялся выйти из коалиции, созданной премьер-министром Ариэлем Шароном. Это произошло 10 ноября прошлого года, а уже 22 ноября был установлен день досрочных выборов – 28 марта 2006 года. Впрочем, конечно, в данном случае партия труда отнюдь не малая часть коалиции. Она одна из 3 главных претенденток на лидирующее место в израильской политике. Последние данные о ходе израильского голосования вы можете услышать в полных выпусках новостей «Радио Свобода» в прямом эфире в начале часа. Итак, в 7 утра во вторник под призывные звуки шафара, бараньего рога, которым в Израиле приглашают к собранию, в стране открылись избирательные участки. Из чего выбирают израильтяне? Вот опрос на улицах Иерусалима, проведенный агентством Рейтер. Пара спешит на избирательный участок.
Мы идем голосовать. По крайней мере, я надеюсь, что она проголосует со мной за религиозную партию Мавдал, потому что мы верим, что поскольку это еврейское государство, нам нужны правильные люди, которые защитили бы нас и развивали идею еврейского обучения. Может быть, даже подчеркнули бы еврейское обучение и образование, чтобы укрепить еврейские ценности нашей страны.
Но далеко не все так уверены в том, за кого отдавать голос.
Понятия не имею. Мне бы хотелось, чтобы пришел новый человек, который был бы лучше прежних.
А чего ждут от израильских выборов по другую сторону забора и границы, то есть на палестинских землях? Опрос в секторе Газа. Человек представился как Ахмад Дахту.
Это не принесет ничего палестинскому народу, который сталкивался с огромными проблемами в прошлые годы, потому что все предыдущие израильские правительства применяли одни и те же меры против палестинцев.
Еще одно мнение житель Газы Матас Насар.
Мы ожидаем, что ситуация изменится от плохого к худшему. Они все сделаны из одного теста. От Шарона до Ольмерта они все одинаковые.
В чем-то последний опрошенный прав. Примечательной чертой этих выборов является то, что, в отличие от прошлых лет, сегодня все основные израильские партии не видят будущего в израильско-палестинских переговорах. И это отмечают сейчас многие наблюдатели. Но к этому тезису мы вернемся позже в наших беседах. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Портреты основных лидеров и партий. Центристская партия Кадима, создатель премьер-министр Ариэль Шарон. После его болезни партию, как и правительство, возглавил его заместитель Эхуд Ольмерт. Краткая биография лидера.
60-летний Эхуд Ольмерт – карьерный политик. В 73-м году, когда ему было только 28 лет, он в первый раз был избран в Кнессет. Привлекательными оказались его лозунги социальной справедливости, которые он пронес через все годы профессиональной деятельности, став, в конце концов, министром здравоохранения в правительстве Ицхака Шамира в 90-м году. Однако лозунги были подорваны реальными действиями Ольмерта на посту мэра Иерусалима. В свою предвыборную кампанию он обещал сохранить Иерусалим единым и предоставить равные услуги и возможности еврейской и арабской части города. Этого не произошло. Принимая пост временно исполняющего обязанности главы правительства после инсульта Ариэля Шарона, Ольмерт обещал продолжать политику генерала. Время и реальная политика скорректировали и эти обещания. После победы Хамас в палестинской автономии Эхуд Ольмерт вынужден был заявить.
Ясно, что после того, как Хамас получил большинство в палестинском парламенте и основную роль в формировании правительства, палестинские власти превращаются в террористические власти. Государство Израиль это не примет. Израиль не пойдет на контакты с правительством, в которое входит Хамас. Как мы и заявили сразу после выборов, после окончания полномочий переходного правительства, Израиль прекращает передачу средств властям палестинской автономии.
Возглавляемая сейчас Эхудом Ольмертом партия Кадима самая молодая на этих выборах. Она была сформирована в ноябре прошлого года премьер-министром Ариэлем Шароном для продолжения политики отмежевания от палестинских территорий. Благодаря тому, что в партию вступили видные израильские политики всех направлений, программа Кадимы носит центристский характер.
Мы беседуем с ближневосточным комментатором Викторией Мунблит. Виктория, давайте остановимся на некоторых ключевых моментах политических программ партии и этих выборов. Отношение Кадимы к Хамас.
Партия Кадима, во всяком случае, в своих предвыборных декларациях занимает жесткую и однозначную позицию. Никаких переговоров с Хамасом.
Еще один вопрос в повестке дня этих выборов. Поселение на западном берегу реки Иордан. Партия Кадима, отношение к поселениям.
Эхуд Ольмерт считает себя продолжателем политики Ариэля Шарона. А следовательно, речь будет идти, причем Ольмерт это не скрывает, о сворачивании поселений. Иной вопрос, скольких поселений и на какой территории.
Это отношение к поселениям слабость или сила партии Кадима?
По всем опросам большинство населения все-таки поддерживало программу Ариэля Шарона, программу по одностороннему отмежеванию. И поэтому полагаю, что сама идея того, что политика Шарона продолжается, это, несомненно, козырь Эуда Ольмерта.
Виктория, давайте перейдем к внутренним израильским вопросам, хотя я, конечно, понимаю, что поселение — это тоже внутренний израильский вопрос, но я имею в виду прежде всего экономические и социальные проблемы, и экономическая и социальная политика. Как она видится партией Кадима?
Видите ли, Генри Киссинджер когда-то сказал, в Израиле нет внутренней политики, есть только внешняя. По большому счету, в русле этого заявления строит и свою политику партия Кадима. Она утверждает, что нынешний экономический кризис, в котором находится Израиль, вызван исключительно внешнеполитическими обстоятельствами. И согласитесь, что в логике этого заявления трудно отказать.
Но перед Израилем есть одна довольно сложная проблема. Она заключается в том, что каждый пятый израильтянин живет ниже черты бедности, национальной черты бедности. Эту проблему Кадима как-то освещает?
Вы очень правильно подчеркнули национальные черты бедности, ибо, скажем, черта бедности в Израиле – это еще совсем не то же самое, что черта бедности, к примеру, в США. Совершенно верно. И Кадима предполагает, в принципе, пойти в сторону чуть большего государственного планирования и увеличения социальных льгот. Замечу, что в состав Кадимы, в состав нынешнего списка Кадимы входит целый ряд крупных экономистов, на которые и делается ставка, причем экономистов либерально-демократического толка. Более того, конечно же, несомненная ставка делается и на наличие в списке Кадимы Шимона Переса. Того самого Шимона Переса, который некогда вместе с Ицхаком Адаи совершил экономическое чудо в 70-е годы, снизив уровень годовой инфляции с 373 до 20%.
Спасибо, Виктория. Продвигаясь дальше по списку, остановимся на партии труда, которую возглавляет Амир Перец.
Уроженец Марокко, 54-летний Амир Перец, убежденный социалист. Его пышные усы призваны доказать, что он кандидат от народных масс. А партия труда при нем отнюдь не политическое образование выходцев из Европы и интеллектуалов, какой она была при прежнем лидере Шимоне Пересе. Хотя его семья, переехав из Марокко, привезла с собой небольшой капитал, бизнес оказался неуспешным. Родители Амира пошли работать на небольшую фабрику, но всячески поощряли детей получить образование. Поначалу Перец хотел сделать карьеру военного, но получил ранение на тренировках и полностью ушел в рабочее движение. В ноябре прошлого года, придя во главу партии из профсоюзов, Амир Перец заявил:
«Я пришел, чтобы работать на благо людей Израиля, и я хочу многое изменить в этой стране. Пожалуйста, немного подождите, и вы увидите, что я могу сделать две вещи, которые должен сделать, а именно думать о мире, но также, что не менее важно, думать и о народе».
Возглавляемую Амиром Перецем партию труда рассматривают как наиболее вероятного партнера по коалиции с партией Кадима.
Вернусь к разговору с Викторией Мунблит. Отношение партии труда к Хамас.
Авада, в свою очередь, не намерена садиться за стол переговоров с Хамасом. И вот по этому вопросу ее позиции весьма близки к позиции партии Кадима.
Второй вопрос в повестке дня. Партия труда, партия Авада. Отношение к поселениям.
Авада готова была бы в случае, если гипотетически, она победила бы на выборах, Авада готова была бы, несомненно, к большим уступкам, нежели партия Кадима. Я имею в виду к большим территориальным уступкам. Но замечу, что создается ощущение, что у Авады нет четкого плана. Понимаете, есть прекрасно душные желания, но нет никакого четкого плана ни по поводу того, каким образом может осуществляться отмежевание, ни по поводу того, что взамен этого отмежевания хотела бы получить партия труда.
Рискну предположить, что все-таки, наверное, партия Авада отличается от остальных своей внутриполитической и экономической и социальной платформой.
О, да. Будем забывать, что Амир Перец, возглавивший ныне партию Авада, это бывший лидер израильских профсоюзов. И поэтому все, что касается помощи социально проблемным слоям населения, у Авады стоит во главе угла, и, пожалуй, никто не готов таким образом мобилизовать силы на помощь незащищенным слоям населения, как именно партия Авада.
Спасибо, Виктория. Партия Ликуд в прошлом году пережила переворот. Правые члены партии восстали против вывода поселений из сектора Газа. Именно это вынудило Ариэля Шарона уйти из Ликуда и создать Кадиму. А Ликуд возглавил бывший премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
56-летний Беньямин Нетаньяху – уроженец Тель-Авива, большую часть детства провел в Иерусалиме, а студенческие годы – в США, где его отец преподавал историю. Вернувшись в Израиль, Биби, как называли его с детства, вступил в ряды израильской армии. В числе его военных заслуг – освобождение заложников в аэропорту Бен-Гурион, в ходе которого он получил ранение. В 30 лет он организовал крупнейшую международную постоянную конференцию по изучению терроризма. Считается ястребом в вопросах безопасности государства Израиль. Будучи премьер-министром Израиля в 1996-1999 годах, незначительно продвинул мирный процесс с палестинцами. Однако эксперты не называют его правление в этой области провальным. После его ухода в 2000 году началось второе палестинское восстание – интифада, и мирный процесс был практически полностью заморожен. Больше разногласия вызывает его программа рыночной экономики в Израиле, которую он проводил в последние годы, будучи министром финансов страны.
Я встречалась с Биби Нетаньяху в Иерусалиме в Кнессете полтора года назад. Он тогда предложил такую трактовку природы терроризма.
The first point is, why do we have terrorism?
Почему существует терроризм? Может быть, от бедности? Может быть, из-за нарушений социальных или национальных прав? Вы тоже так думаете? Ведь вы это постоянно слышите. Так давайте исследуем вкратце это утверждение. Если бы бедность была основной движущей силой международного терроризма, тогда центр международного террора был бы на Гаити. А если бы истоком терроризма было нарушение прав человека, его гражданских или национальных прав, то тогда правозащитные движения были бы полны террористов. Но это не так. Если посмотреть на великие войны за свободу Европы, которые шли в XIX веке, огромное количество войн, то вы не увидите в них терроризма. Там не было массового убийства невинных людей. Мазини, Гарибальди, чтобы они использовали террор, это неслыханно. Вы помните знаменитую картину Гои, которая висит в музее Прадо? Она стала знаменитой, потому что солдаты в начале XIX века расстреливали мирных жителей у стены дома, что было явлением неслыханным. У военных были стандарты поведения. Там не было терроризма.
Нетаньяху исходит из того, что террористы не просто отрицают, но и в корне не верят в концепцию прав человека.
Как называется то, что я только что описал? Как называется это общество? Тоталитаризм. Надо систематически промывать мозги людей, чтобы человек мог приставить пистолет к голове ребенка и выстрелить. Это очень сложно сделать. Ведь дети такие красивые. Эволюция сделала их красивыми, чтобы они вызывали у нас чувства, чтобы мы защищали их, закрывали их, чтобы мы их ласкали, хоть иногда они плачут и кричат. Преодолеть этот импульс к ребенку, как и к пожилым людям и женщинам, очень сложно. Надо приложить усилия, надо систематически промывать мозги, чтобы человек отказался от этого простого человеческого чувства. Так что терроризм – двойник тоталитарного менталитета. Это инструмент тоталитаризма и его выражения. А цель может быть любая – религиозная, социальная, расовая, национальная, этническая, без разницы. И вот это систематическое промывание мозгов людьми, которые отказались от любых человеческих ограничений, от норм морали – вот это и есть истоки терроризма.
Виктория Монблит, как относится партия Ликуд к Хамас?
Самое жесткое. Вообще ведь Ликуд резко поправил, поскольку вся либеральная часть Ликуда ушла в Кадиму. Соответственно, позиция Ликуда по отношению к Хамасу, в частности, стала еще более жесткой, чем можно было предполагать.
Ликуд не был согласен с политикой Ариэля Шарона и в отношении строительства разделительной стены, и в отношении вывода поселений из сектора Газа и западного берега реки Иордан. Что представляет собой эта политика сейчас?
Ликуд против демонтажа поселений. Ликуд против вывода еврейских вооруженных сил с той территории, где сегодня наличествует поселение. Более того, из высказываний Ликуда порой высвечивается даже необходимость с точки зрения этих политиков создания новых поселений, во всяком случае, на западном берегу Иордана.
Большой сюрприз на этих выборах – партия Либермана. Что представляет собой отношение партии «Наш дом Израиль» к Хамас?
А Виктор Либерман, так же, как и остальные лидеры государства Израиль, считает, что с Хамасом нельзя садиться за стол переговоров.
Как эта партия относится к оставшимся поселениям на Западном берегу?
Вы знаете, у Виктора Либермана, я бы сказала, кроме партии Кадима, у единственного, есть четкий план по отношению к поселениям и вообще по отношению к решению израильско-палестинского вопроса. А Виктор Либерман предлагает передать в ведение палестинской автономии те участки государства Израиль, я имею в виду государство Израиль, даже в границах 1967 года. Так вот, те участки государства Израиль, где сконцентрировано арабское население. И сохранить те участки, те поселения, скажем, как город Ариэль, где сконцентрировано еврейское население. Иными словами, Либерман выступает против передачи палестинской автономии самых крупных еврейских поселений, но при этом готов отдать просто части государства Израиль, где сконцентрировано арабское население.
Почему русскоязычное население Израиля последнее время начало переходить в партию Либермана? Я понимаю, что не из-за того, что сам Либерман выходец из Молдовы. Вероятно, что-то в политике этой партии, может быть, экономический план, может быть, социальный план, может быть, внешнеполитический, является очень привлекательным.
В связи с тем, что с политической арены, по сути, исчезла партия, тоже русская партия, демократический выбор под руководством Романа Бронсмана, то есть исчезла единственная левая русская сила, скажем так, то Либерман решил получить голоса еще и избирателей демвыбора. Для этого он привлек в свою партию нескольких откровенно левых русскоязычных лидеров и очень-очень выверил и скорректировал свою политику, делая ее подчеркнуто центристской. Ну, а поскольку партия Либермана все-таки провозглашает себя единственной партией, доверенной позаботиться также о судьбах русскоязычных репатриантов, то, скажем так, у русскоговорящего населения, которое намерено проголосовать за партию, обращающую внимание еще и на русские этнические вопросы, просто нет выбора.
Спасибо, мы беседовали с ближневосточным комментатором Викторией Мунбли. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина.
Палестинский народ и движение «Хамас» не придают никакого значения израильским выборам, потому что их итогом будет всего лишь создание нового оккупанта, преступника и притеснителя палестинской земли.
Это заявил во вторник утром представитель «Хамас» Мушир Аль-Масри. Мы беседуем с директором Израильско-Палестинского исследовательского информационного центра Гершином Баскиным. Вот эти откровенно жесткие заявления «Хамас» в сочетании с тем фактом, что все политические партии Израиля сходятся в одном – никаких переговоров с «Хамас». Что это будет означать на практике? Это полный тупик в отношениях?
Не думаю. Дело не в том, кто победил на выборах. Главное – размер коалиции. Чем сильнее будет коалиция, тем больше шансов, что будут какие-то контакты, пусть даже неофициальные, между новым израильским правительством и палестинским правительством «Хамас». Слабое правительство – это самый плохой вариант, потому что оно все время будет под сильным давлением оппозиции. По-моему, «Хамас» сдвигается в сторону прагматичной политики. Заявления премьер-министра Исмаила Хании в последние 3 дня были крайне умеренными, и похоже, что «Хамас» подталкивает Израиль к какого-то рода отношениям, к признанию де-факто и к прекращению огня.
Но какого рода, скажем, неофициальные отношения могут сейчас возникнуть?
Во-первых, вопросы обыденной жизни, экономика, пересечение границы, палестинские рабочие на израильской территории, налоги, которые собирает Израиль, и даже возможность контактов между службами безопасности. Похоже, что Хамас попытается навести больший порядок на улицах автономии, а это значит, что ей придется решать вопрос всего нелегального оружия, которое сейчас на руках у военизированных группировок и криминальных и разбойных групп. Хамас попытается объединить силы безопасности и правопорядка, а это может восприниматься израильской стороной как положительные шаги и заложить основу для неполитических отношений между правительством Хамас и Израилем.
Гершин Баскин, директор Израильско-Палестинского информационно-исследовательского центра в Иерусалиме. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе памяти Станислава Лема, Рембрандт в Эрмитаже, Амстердамский фестиваль «День мести», новый фильм о Штази. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера с повтором в четверг в 2 часа дня. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В арбитражном суде Москвы начались слушания по делу о банкротстве ЮКОСа. Иск о банкротстве компании был подан 10 марта иностранными банками-кредиторами. 20 заключенных СИЗО «Жодина», задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. В Новосибирске 5 скинхедов получили тюремные сроки за разбойное нападение. Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистической подоплеки. Президент Украины Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на парламентских выборах. По его мнению, происходящее можно расценить как сознательное подыгрывание определенным политическим силам. Сотни тысяч французов участвуют в забастовке и демонстрациях протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. До окончания парламентских выборов в Израиле остались считанные часы. Голосование идет вяло. Энди Карт, глава аппарата Белого дома и ближайший советник президента США Джорджа Буша, подал в отставку. На этот пост назначен глава бюджетного ведомства Джошуа Болтон. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Предложение можно расценить как альтернативу российской инициативе. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор скрылся из Нигерии, где жил последние 3 года. Тейлор исчез после того, как президент Нигерии объявил, что готов экстрадировать его на родину. Парламент палестинской автономии одобрил состав нового кабинета, предложенный Хамасом. Италия дала понять, что может предоставить убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смерть за переход в христианство. Германия тоже готова принять Рахмана.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Можно ли продлить жизнь? Продолжение цикла бесед о вечной молодости. И дети с проблемами развития как часть здорового общества. Продлить жизнь. Важные результаты получены на животных. Так, у мышей, если их ограничивать в пище, жизнь удлиняется на 30%. У других лабораторных животных, мух, дрозофилы, червей, нематод, удается продлить жизнь в 2-3 раза, но для этого требуется изменить геном. Есть ли у специалистов-геронтологов еще какие-то методы продления человеческой жизни и каковы перспективы в этой области исследований? На эти вопросы отвечает ведущий научный сотрудник Института биохимической физики Российской академии наук Алексей Оловников. Беседу ведут Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлых передачах мы рассказывали о теориях старения, которые сейчас существуют. И сначала мы рассказали о так называемой теломерной теории старения, автором которой является Алексей Матвеевич. Согласно этой теории, старение объясняется тем, что при каждом клеточном делении хромосомы немного укорачиваются. У хромосом имеются особые концевые участки, теломеры, которые после каждого удвоения хромосом становятся немного короче. И в какой-то момент они настолько укорачиваются, что клетка уже не может больше делиться, она начинает утрачивать жизнеспособность, и в этом и состоит старение клеток согласно теломерной теории. Эта теория, в свое время придуманная Алексеем Матвеевичем, впоследствии подтвердилась экспериментально. То есть оказалось, что действительно существуют вот эти теломеры, действительно они укорачиваются с каждым клеточным делением, и когда это подтвердилось экспериментально, то стали думать, что действительно старение именно этим и обусловлено. Но в дальнейшем появились факты, говорящие о том, что все-таки укорачивание теломер не является основной причиной старения, а скорее является, ну, каким-то побочным результатом, но не первопричиной. Чтобы объяснить вот эти новые факты, Алексей Матвеевич разработал новую теорию старения, которая называется «редумерная теория старения». Об этой теории мы рассказывали в прошлой передаче. Суть ее состоит в следующем, что в процессе развития организма, когда из одной клетки постепенно формируется сложный организм, состоящий из многих разных типов клеток и тканей, вот в процессе этой дифференцировки клеток на хромосомах образуются так называемые редумеры. Это такие маленькие кусочки ДНК, содержащие определенные регуляторные гены, которые необходимы для того, чтобы клетка дифференцировалась, чтобы клетка стала, там, например, нервной клеткой или мышечной клеткой. И вот эти короткие кусочки ДНК-редумеры, они укорачиваются тоже с каждым клеточным делением по тому же механизму, что и теломеры. Потому что так устроен процесс удвоения ДНК, что при этом кончики молекулы ДНК теряются. Она становится, молекула, с каждым разом короче. Но в отличие от теломер, которые не содержат никакой полезной информации, редумеры содержат полезную информацию, содержат гены, необходимые для нормальной работы клетки. И поэтому, когда укорачиваются редумеры, клетка начинает работать все хуже и хуже, в ней нарушается система регуляции, и вот это, собственно, и есть старение. Вот в этом суть редумерной теории старения. Об этом мы говорили в прошлых передачах. Ну, а сегодня мы будем говорить о том, как, собственно, вот все эти достижения молекулярной биологии, все эти знания, которые сейчас получили биологи, касающиеся механизмов старения, причин старения, какие перспективы это открывает перед медициной? Можно ли продлить жизнь человека?
По оценкам ряда демографов и геронтологов, даже если полностью устранить все раковые заболевания и все сердечно-сосудистые заболевания, то максимально можно рассчитывать на прибавление примерно 10-15 лет жизни.
Это да. Две основные причины смертности сейчас.
Да. Это я вам сказал для того, чтобы ответить на ваш вопрос, подошли ли мы к пределу продолжительности жизни. В общем, конечно, мы уже рядом с ним. Значит, самый лучший способ удлинить жизнь на сегодня в лаборатории – это не докармливать лабораторное животное, но в разумных пределах.
То есть получается, что вот то, что говорят по очень многим телевизионным каналам, в глянцевых журналах, в книжках по похудению,
да,
говорят…
они правы.
Они правы, да?
Они правы, да.
То есть не надо переедать.
Это действительно так. Как говорят, калорийно ограниченного питания. Это вот правильно так называется. Эффект объясняют так. Ну что ж, когда не переедаешь, меньше вырабатывается свободных радикалов, которые могут повреждать структуры клетки. И вот поэтому лучше. Я думаю, что это правда. Но не это самое главное. Там меняется особым образом гормональный фон, который позволяет организму на фоне того, что ему и так уже стало лучше, вот вес там меньше, с сосудами лучше, он еще начинает экономить свои редумеры мозга, которые позволяют ему и прожить дольше. Что такое калорийно ограниченный? Это когда вы примерно процентов на 30 меньше поедаете, чем вот вам хочется. На мышах, которых как-то экспериментаторам меньше жалко, чем людей, все варианты испытали, в том числе вот перекармливая мышей, недокармливая, кормя их через день там и так далее. И вот нашли много разных вещей. Вот мы говорили во всех этих беседах и о теломерах, и редумерах. Но редумеры еще предстоит обнаружить, а теломеры интенсивно исследуются сейчас во всем мире, и в том числе в молекулярных академических центрах Москвы, в особенности в Институте биологии гена у Георгиева и в Институте молекулярной генетики у Евгения Давыдовича Свердлова. Очень интересные, важные исследования с теломерами и теломеразой ведутся также у нас в Москве в Институте молекулярной биологии имени Энгельгарта и в Институте физико-химической биологии имени Белозерского при университете. Изучают там, в частности, детали укорочения теломеров, делящихся в стареющих клетках, и особенно строение теломеразы. Объекты самые разные, от теломер человека до мышей и мух. Само же укорочение теломер – это уже не гипотеза, а, как говорится, медицинский факт. Но оно не является причиной старения, хотя именно изучение теломер, продолжающиеся, и приводит к представлению о том, что, когда мы говорим о старении, нужно найти некий другой объект, вот редумеры, объект, ответственный за старение. Сделано был еще другой опыт на мышах, где им увеличивали жизнь мутациями.
То есть нашли такие гены, что если их выключить, то на 10-20%...
Да, значит, да. Наиболее яркий пример – это карликовые мыши Эймса. Мыши эти живут, даже страшно сказать, на 70%.
До... Это когда он им гены вышибал, да?
Когда вот вышибли на определенные гены, из которых они развиваются медленно. Но
и они поэтому карликовые стали.
Они карликовые, да еще вообще аномально развитые. А знаете, что у них нарушено? Как раз с гормоном роста.
То есть второй способ, кроме питания, это выбивание определенных генов, но...
Что для человека не применив. А я могу сказать, вот что помимо мышей, любимый объект нематода, вот это крошечный такой беленький полупрозрачный червячок, он, между прочим, имеет геронтологические рекорды в смысле увеличения срока жизни, своей короткой жизни. Эти червячные рекорды вообще выше, чем у мышей. Хотя мышь живет 2 года, а он всего 20 дней, что для экспериментатора страшно приятно. Но вот увеличить свою жизнь он может и в 2 раза, и в 2,5 раза, вот так вот, от мутаций. Между прочим, вот особенно сильно его увеличивается продолжительность жизни, когда вмешивается как раз в гормональные дела.
А вот если из вашей гипотезы, чего надо делать, чтобы, вот, может быть, радикально увеличить жизнь?
Если действительно говорить о редумерах, то я думаю, что когда мы будем ими управлять, мы, вот, например, что мы сможем? Мы сможем делать стволовые клетки из обычных соматических клеток. В какой-то мере сейчас в мире работаем со стволовыми клетками в значительной мере вслепую. Вот мы сможем и ими управлять, можем делать стволовые клетки из обычных соматических. И более того, я совершенно не исключаю, что ряд раковых заболеваний, я думаю, можно будет лечить с помощью редумерной терапии. Для нормализации раковых клеток разного происхождения потребуется научиться контролировать работу разных редумер или их хромосомных оригиналов. А первым шагом на этом пути должно быть все то же самое, о чем мы до сих пор говорили. Нужно сначала найти редумеры в клетке. Ну а то, что они там присутствуют, вот в этом я уверен, осталось вот, правда, немного, и начать докончить. Что надо сделать? Надо их найти, их секвенировать, то есть определить последовательность их вот этих кирпичиков, нуклеотидов в них. И дальше синтезировать их искусственно уже, и затем можно их встроить в такие вирусы, безопасные вирусы.
Ну, не вредные.
Которые могли бы приходить в клетки.
То есть, которые могут проникать сквозь мембраны.
Да, которые, да, могли бы проникать в клетки и там действовать. Приносить клетке те гены, которые у нее уже потеряны из-за старения. Другой путь это вот какой. Поскольку есть проторедумеры, даже если редумера уже укоротилась, но проторедумера-то имеет ту же информацию, если заставить ее...
На молекуле ДНК.
На хромосомной ДНК. Да. Если ее заставить работать так, как нужно, то, может быть, и это могло бы принести пользу клетке. Хотя это опять сложно, потому что она, может быть, уже упакована. Наконец, третий путь, может быть, на первый взгляд, самый сложный, но думаю, что вот он-то и окажется первым, когда мы будем знать редумерную последовательность. Это путь создания вот действительно настоящих лекарств. Значит, что делать? Вот эти регуляторные РНК, их просто искусственно синтезировать, защищать их на концах так, чтобы они очень быстро в клетках не поедались, и их вводить в организм так, чтобы они проникали в клетки. Это не радикальная вещь, но они принесли бы клетке омоложение.
Но тут сложность в том, что в каждой ткани редумеры-то свои. И, соответственно,
совершенно
эти
верно.
Регуляторные РНК тоже свои. То есть одно лекарство нужно для мышц, другое лекарство для мозга.
Да, все вы правильно говорите.
200 лекарств.
А в общей форме, в наиболее общем случае, я уже говорил не один раз, что старение – это прежде всего старение мозга. Старение некоторых вот таких вот гормональных центров мозга. И если мы туда будем вводить, вовсе не шприцем, то туда кровь принесет, если мы вот эти фармацевтические продукты введем в кровоток шприцем, они туда будут доставлены, если они дальше будут в такой лекарственной форме, что они могут проникать и приходить к нужным клеткам, то мы сможем омолаживать весь организм.
С ведущим научным сотрудником Института биохимической физики Алексеем Оловниковым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Социологи, изучающие положение детей в обществе, часто подчеркивают, что дети с проблемами развития нуждаются не только в денежных пособиях и медицинской помощи. В не меньшей степени им необходимо сознание того, что они не хуже других, что они участвуют в жизни. Но как этого добиться? Расследование вела наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Почти в каждой семье, где есть ребенок с проблемами развития, возникает ощущение одиночества и оторванности от жизни. Таким семьям просто необходима психологическая поддержка. Петербургский центр развития «Анима» объединяет больше 300 детей с проблемами развития и их родителей. Здесь стараются не только реабилитировать особых детей, но и интегрировать их в жизнь общества. Поэтому в каждой программе центра присутствует и, так сказать, встречное движение, создание таких условий, чтобы само общество медленно, но верно меняло свое отношение к детям-инвалидам, воспринимало их более адекватно. Занятия детей проходят в центре «Анима» совместно с родителями по специальной программе «Коррекция и развитие средствами искусства». О том, что это такое, рассказывает директор центра «Анима» Александр Иванов.
Конечно, это попытка достучаться до нашего общества в смысле гуманности по отношению к этим детям, к этим семьям. Возможность взаимодействовать в рамках мастерских. Наши занятия можно назвать творческими мастерскими. Это выход в культурное пространство Санкт-Петербурга. Но самое основное – это творчество, которое становится нормой, которое помогает ребенку самовыразиться, думающему родителю понять, очень многие эмоциональные проблемы. Мы обязательно показываем, что наши дети талантливые, и родители тоже. Были у нас выставки в Петропавловской крепости, во Дворце творчества юных, в Эрмитаже или в Русском музее. Творчество заразительно. И когда все пришедшие на наш праздник начинают знакомство, происходит эмоциональное сближение, идея очень простая. Сделать так, чтобы ребенок и родитель в поле сотворчества стали ближе друг к другу.
То есть вы имеете в виду, что родители ребенка-инвалида ведь тоже испытывают огромные трудности и в общении с внешним миром, и с собственным ребенком, да?
Мы сейчас говорим о той категории детей и родителей, которых, к сожалению, в нашем обществе чуть-чуть изолируют. Даже когда мы проводим раз в год городские огромные форумы, посвященные декаде инвалида и так далее, это ребята, которые собираются вместе с родителями в каком-то шикарном дворце.
Они замкнуты друг на друге.
Замкнуты в своем собственном мире. Наша идея немножечко другая. Мы входим в совершенно другой мир, не прося, а заявляя, что мы совершенно такие же. Наша идея была – это создание центра, в котором прежде всего нам будет комфортно друг с другом. Это можно назвать клубом взаимопомощи. Мы друг друга принимаем, и мы приняты в обществе.
Александр Аркадьевич, вы назвали мастерские какие-то. Что делают у вас дети?
Творческие мастерские – это 1,5-2 часа занятий без перерыва. Это целый комплекс тех развивающих пособий, которые мы создавали специально. Это и пальчиковая гимнастика, и театральные шумы, и мы рисуем музыку как эмоциональный отклик на классические произведения. Это обязательно возможность самовыразиться поэтическим словом, эссе, сказка, через рисунок. Это возможность общаться вот здесь же сейчас, ощущая друг друга, и обязательно в ситуации успеха и признания. Наши занятия – это постоянный успех. Успех ребенка, успех родителя. Это аплодисменты, эмоциональный настрой, в котором комфортно всем.
Пора, наверное, послушать самих детей, с которыми я пообщалась на одном из шумных праздников в Михайловском замке. Таня изъясняется довольно бойко.
Недавно сюда пришла. Здесь мы слушаем музыку, рисуем, стихи, сказки сочиняем, танцуем. Вот, на синтезаторе учимся играть.
А вот Марине трудно даже выговорить свое имя.
Марина.
А чем ты здесь занимаешься?
Пение.
Пение, да?
Да.
Нравится?
Да.
Другая Марина все объясняет с легкостью.
Меня зовут Марина, мне 14 лет, но я люблю танцы.
А какие?
Балетные танцы.
А много вас там танцует?
У нас танцует 20 человек. В парах, мальчики и девочки.
14-летняя Женя занимается пением в обычной школе.
Я пою в школьном хоре. Мы там поем разные песни, на праздниках выступаем. Даем очень много концертов для пожилых людей. Раньше я еще играла на сурели.
Центр аниме для Жени – это продолжение занятий.
Играем, танцуем, слушаем голоса и потом рисуем.
Играем на синтезаторах, слушаем классическую музыку и потом делаем рисунки по тем ассоциациям, которые у нас с этой музыкой связаны.
Мама одной из Марин, Светлана Юрьевна, приезжает с дочерью на занятия каждую неделю из пригорода.
Еще ни одно воскресенье не пропустили. И ребенок старается. Вместе мы рисуем с ней, вот работаем по творческим заданиям. Мне еще хорошо это помогает в работе. Я тоже еще и работаю с детьми-инвалидами. И на работе, в общем-то, я черпаю даже, знаете, столько силы, наверное, и плюс ко всему раскрываюсь сама.
Какие проблемы?
Мы по психиатрии наблюдаемся, неврология, инфантилизм такой вот у девочки.
Это помогает?
Помогает много. Она с удовольствием ездит. Я чувствую, что даже ее как бы внутренний мир, она по-другому чувствует. Вот она очень рада, что она научилась играть на синтезаторе. Для меня даже было открытие, что она на такое способна. Марина пришла, когда в центр, она подружилась с Танюшкой, нашла дополнительных людей, в друзья. Такая аура создается. Друг к другу тянутся, друг друга слушают, терпимость появляется, взаимопроникновение, что ли.
Такие светлые настроения случаются не только на праздниках. Ксения Андреевна – мать двоих особых детей.
Проблемы особых детей, вот наших, это то, что некоторая неадекватность реагирования на внешний мир, потому что они не могут так быстро перестраиваться.
Задержка развития.
До этого там детский садик, школа. И такого сотворчества, доброго отношения всем вместе. Это действительно коллектив, где каждый друг другу рад. То есть мы вместе творим. Например, наше последнее занятие. Нам дали кассету с музыкой Грига. И вот как раз это было после 8 марта. Цветы у нас дома, все. И вот, прослушав эту музыку, светит солнце. И вот и я, и мои дети, не сговариваясь, мы все нарисовали цветы яркие, оранжевые. Вот тюльпаны, именно тюльпаны. И вот мы пришли на занятия, мы показываем эти рисунки. И все радуются и нашим рисункам. И мы радуемся другим рисункам. Звучит музыка Грига. Мы поем. Потом у нас танец, небольшая разминка, потому что 2 часа сидеть, в общем-то, тяжело, но с удовольствием все вместе разучиваем какой-то, несложный, народный, новый танец под музыку. И вот эти 2 часа проходят совершенно незаметно. Вот этот островок по воскресеньям, мы это ждем. Хотелось бы побольше и почаще, но, опять же, благодаря центру мы посещаем музеи, там программы, то есть мы живем. И очень бы хотелось действительно расширить, чтобы не только мы так жили, но жили и все остальные, потому что мы выходим потом в большое общество, и выясняется, что такого интересного у них и не всегда и бывает. Здесь небольшой парадокс.
4 года ходит с дочкой Олей на занятия Татьяна Александровна. Она считает, что самое главное здесь раскрепощение.
Очень интересная вот пальчиковая гимнастика, которая помогает развить моторику, речь. Проходят музыкальные минутки, танцы, даже ритмика. Это очень важно для наших детей, потому что у них моторика нарушена. Они учатся на публике разговаривать, что ли, общаться. Даже если не сам ребенок сделал что-то дома при помощи, может быть, в основном даже родители, но при этом он взял микрофон и прочитал на публику в классе, это для него очень много значит. Если он даже какие-то элементарные задания, которые дает Александр Аркадьевич, выполняет, там, раздать карандаши или разложить бумагу, это, кажется, для обычного человека, который не сталкивался с инвалидами, какие-то странные задания. А у нас, если ребенок выполняет это задание, это уже очень большое дело.
Каждая семья – это судьба, иногда трагическая. Александр Иванов.
У нас есть изумительный мальчик, 6 в Костя, художник.
Мы специально, чтобы его поддержать, вместе с городской ассоциацией родителей детей-инвалидов, в декабре организовали выставку его работ. В январе у него должна была быть операция, тяжелая на глаза. Один глаз не видит, второе остаточное зрение. И вдруг кровоизлияние в глаз, и мальчик слепнет. Папа от такого стресса попадает в больницу, инсульт. И получается так, что в течение января мама вместе с Костиком находилась просто в состоянии, а какой смысл дальше жить? Искали какую-то точку опоры для того, чтобы из этой ситуации выйти. И вдруг, 25 февраля, Костика день рождения. Мама звонит и говорит: «Эврика, нашла выход». Он лишился зрения, но он не лишился слуха. Я купила ему синтезатор. И теперь совершенно по-другому. Он уже ходит к нам на занятия. Да, он привыкает к тросточке. Да, он очень часто еще говорит о том, что болит. Я теперь не вижу. Но у него страстное желание продолжать заниматься. Да, так сложилось, что он теперь не может быть художником. Но он теперь будет музыкантом. У нас есть такая идея попробовать организовать выставку, продажу его картин, акварелек. Это изумительные работы для того, чтобы поддержать и его, и его семью.
Могут ли особые дети стать творческими людьми в Германии? Об этом репортаж нашего корреспондента из Берлина Юрия Векслера.
Если вы наберете в немецком интернете «инвалид плюс искусство», то получите почти 2 миллиона страниц. Молодые деятели искусств, студенты школ искусств ищут и находят возможность сдавать в качестве подработки уроки детям-инвалидам. Активные родители таких детей сами организуются в объединении и группы и находят таких педагогов. Есть и множество научно обоснованных социально-педагогических и психологических методик, рассматривающих занятия искусством как вид терапии. И интернет полон форумов, в частности детей с физическими недостатками, которые обмениваются между собой фотографиями и видеорепортажами с выставок и фестивалей, в которых они принимали участие. Развитие интернета и его доступность позволило создать виртуальный мир общения таких детей, который, если и не решает проблему все же существующей отделенности мира инвалидов от мира здоровых людей, но создает ему в духовном смысле полноценную замену, так как детей-инвалидов связывает интерес к искусству, которое само по себе не знает разделения на нормальное и ненормальное, на больное и здоровое. И неудивительно, что на этом фундаменте вырастают и настоящие звезды искусств. Два самых ярких примера – это родившийся как жертва Контергана всемирно известный бас-баритон Томас Квастхоф и слепая певица Карина Мэй, представлявшая Германию на конкурсе Евровидения. Томаса Квастхофа, тяжело передвигающегося карлика, в свое время не принимали в консерваторию. А ныне он сам профессор вокала в нескольких консерваториях, лауреат многочисленных международных конкурсов и нескольких премий Грэмми за записи классики. Вы слышите самую первую запись Томаса Квастхофа. Он поет блоху Мусоргского с оригинальным текстом Гёте. Сам певец сказал как-то: «Мой жизненный путь с какой-то точки зрения – это путь безумца. При столь тяжелой инвалидности, как у меня, получить возможность сделать мировую карьеру – это действительно граничит с безумием». Но и в жизни тех инвалидов, кто не обладает ярким творческим даром, занятие искусством – один из возможных мостов в общество.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
Рассказывала Татьяна Бульцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламентские выборы в Израиле. Значение их итогов для российско-израильских отношений и ситуации на Ближнем Востоке. Тему обсуждаем с Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института изучения Ближнего Востока. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».